سوا. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 13 мая, четверг. У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Наталья Гуреева. И вот главные темы нашей программы. В Киргизии, в городе Ош, массовые выступления организовали противники временного правительства. Спасательная операция на шахте Распадской в Кемеровской области сегодня утром была приостановлена. Сегодня исполняется 5 лет андижанским событиям, массовым беспорядкам и вооруженным столкновениям в Узбекистане. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Киргизии снова беспорядки. Теперь массовые выступления организовали противники временного правительства. На юге страны, в городе Ош, около 500 человек захватили здание местной администрации. Сегодня же в Бишкеке проходил митинг у посольства Белоруссии с требованием выдачи низложенного президента Киргизии Курманбека Бакиева. В этой акции приняли участие родственники погибших в апрельских беспорядках. С подробностями в прямом эфире корреспондент радио «Свобода» Надежда Толкунова. Надежда, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сначала о событиях в Оше. Расскажите, пожалуйста, были ли столкновения с полицией, наоборот, со сторонниками временного правительства?
В Оше, возле здания областной администрации, были стычки между сторонниками новой власти и прежних властей. В основном это были сторонники бывшего президента Курманбека Бакиева и его окружения. В частности, это были женщины, агрессивные сторонницы бывшего министра внутренних дел Малдамусы Кангантиева, который обвиняется новыми властями в организации массовых беспорядков 6 апреля.
Как сейчас ситуация? Она под контролем или митингующие, если их можно так назвать, до сих пор находятся в этом здании?
Вы знаете, на площади возле администрации состоялись переговоры между старым губернатором и ставленником новых властей, новым губернатором Саранбаем Женбековым и бывшим губернатором Мамасадыком Бакировым. И эти переговоры закончились победой ставленника старого режима, то есть назначенца Бакиева, Мамасадыка Бакирова. Он в окружении парней спортивного телосложения, их было несколько сотен, силой вошел, с применением силы вошли они в здание администрации и захватили кабинет областного губернатора. Так что здание находится в руках митингующих сторонников старого режима Курманбека Бакиева.
На ваш взгляд и по поступающей информации, можно ли считать эти выступления, эту акцию хорошо спланированной или все-таки это больше похоже на стихийные?
Нет, это было далеко не стихийное действие, потому что о том, что реваншисты и контрреволюционеры намерены вернуть себе власть, об этом говорилось еще в апреле, сразу после известных событий, и назначалась дата. Правда, эта дата была назначена на 17 мая, но реваншисты начали свои акции, действия гораздо раньше, на несколько дней. Вчера в Бишкеке сторонники Наримана Тюлеева, около 5000 человек, они также пытались захватить здание парламента, но сегодня они свой митинг отменили, перенесли его на завтра, 14 мая.
Ну а теперь к событиям в Бишкеке. Там был митинг, или он продолжается? Я имею в виду митинг у белорусского посольства.
Да, митинг был, я сама там была. Когда я прибыла туда, это было в 12 часов местного времени, там стояло около 100 человек с плакатами «Лукашенко, верните кыргызскому народу преступника, убийцу и палача Курманбека Бакиева, чтобы он предстал перед народным судом». И такие звучали обвинения в адрес временных властей о том, что они не сдерживают обещания и не судят преступников прежнего режима, окружения Бакиева и самого Бакиева. Они также требуют, чтобы Минск выдал, согласно Кишиневской конвенции, Бакиева, который обвиняется в преступлениях против народа, в убийстве 2 и более человек. А, как известно, погибло уже 86 человек и более 1500 получили ранения во время апрельских революционных событий. И посольство, оно было закрыто, там было объявление, висело. По техническим причинам посольство закрыто временно, милиция не вмешивалась в пикет, и пикетчики развесили свои плакаты, с обвинениями в адрес Лукашенко и новых властей, и мирно разошлись.
Ну, то есть из посольства никто не выходил?
Нет, посольство вообще было закрыто наглухо, там висели замки.
Понятно. Ну и последний закономерный в этой ситуации вопрос. Что же Временное правительство? Что оно делает, чтобы контролировать ситуацию и как-то парировать обвинения в свой адрес?
Вот сейчас оно собралось на экстренное заседание и заседает в доме, в здании парламента, потому что дом правительства до сих пор разгромленный, стоит сожженный, там невозможно работать. И они обсуждают ситуацию на юге, а также сегодня партии, которые их поддерживают, это в частности социалистическая партия Атамекен, она вот в настоящее время проводит шествие по главным улицам Бишкека в поддержку временных властей.
Спасибо, Надежда. В эфире «Радио Свобода» была наш корреспондент Надежда Толкунова. В Киргизии снова беспорядки. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Спасательная операция на шахте Распадской в Кемеровской области сегодня утром была приостановлена. Накануне вечером эксперты предполагали, что у спасателей есть еще порядка 2 суток на поиски пропавших без вести горняков. Жертвами 2 взрывов ночь с 8 на 9 мая на шахте Распадской стали 66 человек. Остается неизвестной судьба 24 горняков. О причинах приостановки поисково-спасательной операции нам рассказала корреспондент «Радио Свобода» в Кемерово Нина Абелюнос.
По сообщению главного военного эксперта МЧС, сказала плата поисковой работы остановлена из-за того, что существует несколько очагов пожара в подземных выработках и в 3 раза превышена концентрация метана. Для того, чтобы продолжить поисково-спасательные работы, необходимо потушить пожары и уменьшить газованность. Сегодня планировалось запустить систему вентиляции с утра, но, видимо, так же, как и поисково-спасательные работы, запуск системы придется отложить еще на неопределенное время. Под землей еще находится 24 шахтера, их туда неизвестно, поэтому их надо достать. Осталось обследовать последние 25 километров шахты, где предположительно могут находиться 30 пропавших шахтеров. Вместе с тем эти участки представляют наибольшую трудность для их прохождения. 5 шахтеров, получивших серьезные травмы в результате взрывов, находятся в крайне тяжелом состоянии. 3 из них уже 4 суток не приходят в сознание. 3 пострадавших в крайне тяжелом состоянии находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Еще 2 остаются в реанимации. Эти самые тяжелые пострадавшие находятся в настоящее время в реанимации больницы в городе Ленинск-Кузнецкий. Также как критическое оценивать состояние горняка, который находится в одной из московских больниц. Врачи продолжают бороться за его жизнь. У следствия по-прежнему нет приоритетной версии произошедшего. Более того, эксперты и исследователи еще не были в шахте, не осмотрели аварийные участки, поэтому делать какие-либо выводы рано. Пока в качестве основных версий рассматривается неисправность оборудования и нарушение технологии угледобычи. Спецслужбы будут отрабатывать в числе прочих версию террористического акта на шахте, но считают ее маловероятной. Нина Абелюнов, Кемерово, для «Радио Свобода».
Итак, спасательная операция на шахте Распадская сегодня утром была приостановлена. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Киргизии, в городе Ош, около 500 оппозиционеров захватили здание местной администрации. В Дагестане взорвана станция оператора сотовой связи и телевышка. Выехавшие на место происшествия милиционеры попали в засаду боевиков. На Камчатке с вулкана Шевелуч сошел селевой поток в направлении автотрассы Мельково-Усть-Камчатск. Новый премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон проведет сегодня первое заседание коалиционного правительства. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут после выпуска новостей радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Это будет майское кинообозрение, Каннский кинофестиваль в памяти Уильяма Любчинского, деформация Брюно Дюмона. Кроме того, писатель Анатолий Рясов рассказывает о Муаммаре Каддафи и деревенской прозе. Таковы темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжается «Свобода в полдень». Законопроект о территориально обособленном комплексе инновационного развития в подмосковном Сколково будет обсуждаться сегодня на президентской комиссии по инновациям. Интрига, которую раскручивает сегодняшняя российская пресса, это вопрос участия в президентских проектах по инновациям таких уважаемых организаций, как Российский союз промышленников и предпринимателей. С подробностями, опираясь на публикации в газетах и мнение эксперта, обозреватель «Радио Свободы» Надежда Перцева. Проект создания территориально обособленного комплекса инновационного развития в подмосковном Сколково входит в организационную стадию. Об этом сегодня пишут сразу несколько изданий. Как пишет газета «Коммерсант», вчера направление РСПП заместитель главы администрации президента Владислав Сурков убедил профсоюз олигархов считать Сколково приоритетным проектом. А куратор Сколково Виктор Виксельберг сообщил о завершении подготовки к его практической реализации. Законопроект о Сколково будет обсуждаться сегодня и на президентской комиссии по инновациям, напоминает газета «Коммерсант». Больших надежд непосредственно на Сколково Российский союз промышленников и предпринимателей не питает, но союз крайне интересует перспективы хотя бы частичного распространения инновационного правового режима Иннограда на другие участки территории Российской Федерации. Обсуждение было хотя и коротким, но довольно напряженным, считает газета «Коммерсант». А газета «Ведомости» называет эту дискуссию прецедентной. Наиболее весомая критика неожиданно прозвучала не от предпринимателей, а от президента торгово-промышленной палаты Евгения Примакова. Он спросил Суркова, как разрешаются несколько явных противоречий сколковского проекта между тезисом о создании инновационной среды в стране и территориальной замкнутостью проекта, между Инноградом и сотней уже существующих наукоградов, НИИ, технопарков, между теми бизнесменами, кто будет пользоваться особым правовым режимом, и всеми остальными, пишет газета «Ведомости». Правлению организации досталось за нежелание модернизироваться и полное отсутствие стремления двигаться вперед. Мы привыкли, что у нас есть что продать, есть что купить. Мы ведем себя как откупщики 19 века. Я понимаю, что сижу тут перед вами артист разговорного жанра, но очень бы хотелось, чтобы в следующий раз вы предложили свои проекты, призывал Сурков. Большой бизнес своей вины не признает. После заседания Александр Шохин, которому больше всего досталось от гостя за скептический очерк о модернизации, заверил РБК «Дели», что и он сам, и каждый член РСПП – ревностные модернизаторы, поскольку, как говорили философы, бизнесмен уже сам по себе есть модернизатор. Крупные компании также не признают, что игнорируют призывы к модернизации. Прокомментировать ситуацию вокруг Сколково я попросила директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева.
У меня вообще складывается такое впечатление, что этот проект вряд ли принесет успех, если говорить о том, что вот это самое главное, что необходимо сделать для технологической модернизации страны. Причина в том, что ведь он реализуется, не основываясь на самом главном, что должно делаться для того, чтобы эта технологическая модернизация состоялась. А самое главное, это необходимо сделать то, чтобы инновации у нас стали аргументом в конкурентной борьбе. Если будет достаточный уровень конкуренции в экономике, чего нету, то будет спрос на инновации. Этот же проект предполагает, что вот будет такой инкубатор, где будут рождаться эти инновации, и потом мы распространим на всю экономику. Так не бывает в рыночной экономике. В рыночной экономике первичен спрос. Поэтому есть такое фундаментальное противоречие, о котором много не говорят, в особенности власти не говорят, но бизнес прекрасно понимает это. И, конечно, тем, кто имеет отношение или будет иметь отношение к этому, ну, не хочется быть ответственным за то, что в конце концов ничего не получится. Но, с другой стороны, бизнес, он же прагматичен. И если он понимает, можно и на этом деле заработать, он видит, какие льготы будут предоставлены для тех предприятий, организаций, которые будут работать в этом Сколкове. Он тоже хочет иметь эти льготы. Почему бы еще на этом не заработать? Но он понимает, что всех туда не пустят, а хочется. Вот и получается, с одной стороны, есть понимание того, что вряд ли из этой затеи при таком подходе все получится. С другой стороны, да бог с ним, что не получится, но можно ведь заработать. Вот такая вот противоречивая оценка со стороны бизнеса имеется, и естественно, что это выливается вот в такие трения, когда этот вопрос обсуждается с представителями властей.
Это была точка зрения Игоря Николаева. Впрочем, периодически проводить встряску крупному бизнесу все же нужно, приводит слова депутата Госдумы от «Справедливой России» Оксаны Дмитриевой РБК «Дели». В данном случае полезно показать, что власть будет поворачиваться лицом к тем, кто внедряет инновации, заключает РБК «Дели». Надежда Перца для Радио Свобода, Москва. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня исполняется 5 лет андижанским событиям, массовым беспорядкам и вооруженным столкновениям в Узбекистане. Поводом для кровопролития стал суд в Андижане над 23 бизнесменами, который сопровождался акциями в поддержку арестованных. Обвинение тогда считало, что предприниматели являются участниками запрещенных исламских фундаменталистских организаций. Вчера в Москве прошел круглый стол «Узбекистан. 5 лет после Андижана». На круглом столе побывал наш корреспондент Максим Ярошевский.
На круглый стол пришли журналисты, эксперты по Центральной Азии, участники событий 5-летней давности, правозащитники. До сих пор остается много вопросов. Что же стало истинной причиной начавшихся кровопролитий? Кто спровоцировал столкновения? Так как нет настоящего международного расследования трагедии в Андижане, получить ответы на эти вопросы нет возможности, считает директор Центральноазиатской программы правозащитного центра «Мемориал» Виталий Пономарев.
Очень многие вещи, связанные с Андижаном, они до сих пор вызывают вопросы. Это вопрос и о числе жертв. Судебные процессы практически, кроме первого, они все проходили в закрытом порядке, когда даже по завершении процесса ни адвокаты, ни родственники не могли получить текст приговора, где бы описывалось подробно, не просто там номера статей Уголовного кодекса, а вот описывают подобно действия подсудимых, которые ставятся им в вину. И то же самое квалификация, юридическое действие тех людей, которых осуждал Сидис Андижан, она была фактически задана сверху, то есть суды, которые непосредственно рассматривали дело, они не были свободны в том, чтобы сказать, вот по какой статье следует обвинять человека.
Вспоминая события 5-летней давности сегодня, невозможно сравнить и провести параллели с событиями, которые произошли в Киргизии, говорит эксперт по Центральной Азии, журналист Аркадий Дубнов.
Понятно, что 5 лет мы сейчас отмечаем не только андижанские события, но и 5 лет так называемой розовой революции в Киргизии. Невозможно уйти от сравнений, и здесь вот важно, на мой взгляд, выяснить, принципиально чем-то отличается ситуация в Киргизии от ситуации в Узбекистане. Мне кажется, что так или иначе, киргизский кризис – это очень как бы скорая, быстрая иллюстрация того, что в принципе ждет и другие режимы, которые решены той самой политической рефлексии. Я имею в виду Узбекистан.
По мнению президента Центра стратегических исследований России «Исламский мир» Шамиля Султанова, есть 2 силы, которые могут в ближайшие 5 лет серьезно дестабилизировать ситуацию в Центральноазиатском регионе.
Первая сила, самая важная, самая организованная, это наркосистема. Наркосистема, которая, собственно говоря, де-факто контролирует уже 2 государства, это Таджикистан и Киргизистан. И, собственно говоря, в этих республиках они составляют параллельную власть. И вторая сила – это то, что называется исламский фактор. Сейчас, на сегодняшний день, это люди, которые кормятся от рук наркосистем. Рано или поздно вот эти 2 силы, они могут столкнуться, или должны будут столкнуться. Либо одна сожрет другую, либо другая, так сказать, подомнет ее под себя.
Эксперты на круглом столе сошлись во мнении, что события в Андижане 5-летней давности – это повод сделать некие исторические выводы и задуматься, было ли это случайностью и что в дальнейшем ждет нынешние правящие режимы в Азии и странах СНГ. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Международные организации по борьбе со СПИДом и их сторонники вступились за узбекского психолога Максима Попова. Он возглавлял организацию по борьбе с ВИЧ-СПИДом, но был приговорен к 7 годам колонии за экономические преступления и за преступления против нравственности. Правозащитники назвали его узником совести. С его единомышленниками и противниками беседовал корреспондент «Радио Свободы» Елена Власенко.
Гражданин Узбекистана, психолог Максим Попов в 2003 году создал неправительственную организацию ИЗИС. В ней психологи проводили тренинги и беседы о профилактике вируса иммунодефицита человека и синдрома приобретенного иммунодефицита. Все методики ИЗИС разрабатывались совместно с такими международными организациями, как Объединенная программа ООН по ВИЧ-СПИДу, Детский фонд ООН, Программа развития ООН, Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. Они же оказывали ИЗИСу финансовую поддержку. В январе 2009 года Максим Попов был арестован по обвинению в экономических преступлениях. Тогда же ИЗИС прекратил существование. В июле 2009 года Чиланзарский районный суд Ташкента приговорил Максима Попова к 7 годам отбывания наказания в колонии и 2 годам лишения в правах. Правозащитники назвали его узником совести. Претензии суда многим кажутся необоснованными. говорит Мария Яновская, корреспондент информационного агентства «Фергана.ру». Она расследовала обстоятельства задержания Максима Попова.
Все, что ставит в вину Максима, это то, что он не так расходовал спонсорские деньги и спонсорские гранты. При этом вся проверка осуществлялась контрольно-ревизионным управлением Узбекистана, которое по уставу должно проверять только правильность расходования бюджетных денег. Ни копейки из бюджета НПО ИЗИС не брал и не израсходовал. Ни один спонсор и грантодатель не предъявил претензии Максиму Попову к тому, как израсходованы деньги. Никто из спонсоров и грантодателей не был вызван в суд. Те несчастные люди, которые находили у Максима поддержку, стали сейчас без помощи. Одним из основных пунктов обвинения Попова было распространение книги «Пособие для учителей. Здоровый образ жизни». Эта книга была издана в 2003 году в Алма-Ате. Она пережила 3 переиздания. Просто о профилактике. Эту книгу признали эксперты, подрывающие устои национального менталитета, клеветнической и вредной. Распространение этой книги, что он 200 экземпляров взял распространять, он тоже сел.
Все случившееся с Максимом Поповым вызвало беспокойство Международного общества борьбы со СПИДом. Об этом Радио Свобода рассказал его исполнительный директор Робин Горна.
Мы тесно взаимодействуем с теми уважаемыми организациями, которые финансировали работу НПО Максима Попова. Их эксперты участвовали в составлении книг и брошюр, что он распространял. Нам хорошо известны профилактические методы, которые использовал Максим Попов. Это действенные методы, эффективность которых научно доказана. Мы уверены, что Максим Попов предоставлял именно те профессиональные услуги по профилактике СПИДа, которые особенно необходимы в Узбекистане. В 2009 году там было зарегистрировано 16 тысяч ВИЧ-инфицированных, что в 11 раз больше, чем в 2001 году. Такой значительный рост говорит об угрозе. Эпидемия может выйти из-под контроля. Уже сейчас, по данным UNAIDS, в Узбекистане один из самых высоких уровней распространения ВИЧ-инфекции в мире. Те меры профилактики, которые применял Максим Попов, жизненно необходимы. Его деятельность заслуживала похвалу и поддержку, а ей препятствовали и фактически признали противозаконной.
Правозащитный центр «Сивикус» со штаб-квартиры в Йоханнесбурге, что в Южноафриканской республике, назвал Максима Попова узником совести и направил письмо протеста президенту Узбекистана Исламу Каримову. Об этом Радио Свобода рассказала эксперт центра Сони Зильберман.
На ситуацию с Максимом Поповым может повлиять публичная кампания с требованием его скорейшего освобождения. Молчание стало бы знаком узбекскому правительству о том, что международное сообщество допускает арест Максима Попова. Нет, не допускаем. Мы направили письма в организации, которые финансировали ИЗИС, чтобы они поддержали Максима Попова и сейчас. Мы также направили письмо президенту Каримову, в котором призвали его уделить пристальное внимание делу Попова и предпринять меры. На нашем сайте есть шаблон письма президенту Узбекистана. Каждый может написать ему о Максиме Попове.
За официальной позицией властей Узбекистана я обратилась в несколько узбекских министерств, администрацию президента и кабинет министров. Нигде о Максиме Попове говорить не хотят. Зато о нем будут говорить международные организации, те, что борются против СПИДа и за права человека. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12:30. Свобода в полдень продолжится после краткого выпуска новостей.
Радио Свобода. Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. 8 милиционеров погибли при взрыве автомобиля в Сергокалинском районе Дагестана. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах, после взрыва милицейский автомобиль также был обстрелян. Есть раненые, их число уточняется. Всего в милицейской колонии, подвергшейся обстрелу, находилось около 40 милиционеров. На юге Киргизии в городе Ош около 500 оппозиционеров захватили здание местной администрации. В Бишкеке более 80 родственников погибших в результате беспорядков 7 апреля провели акцию протеста у посольства Белоруссии, требуя требуя выдачи свергнутого президента Курманбека Бакиева. На шахте Распадская в Кемеровской области найдены тела еще 6 погибших. Таким образом, число жертв взрывов, произошедших 9 мая, возросло до 66. Судьба 24 шахтеров остается неизвестной, однако их поиски пришлось прекратить из-за возросшей загазованности в забое. Мосгорсуд приговорил к 4 годам лишения свободы Геннадия Сипачева, обвиняемого в государственной измене. По данным следствия, Сипачев по заданию Минобороны США собирал и передавал за рубеж карты Генерального штаба России, в которых содержалась засекреченная информация. На Камчатке с вулкана Шевелуч сошел селевой поток в направлении автотрассы Мельково-Усть-Камчатск. Уничтоженная часть дамбы, защищающая дорогу, сообщения о пострадавших не поступало. Сегодня исполняется 5 лет со дня кровавых событий в узбекском городе Андижане. 13 мая 2005 года по приказу властей был открыт огонь по участникам антиправительственных выступлений. Погибли, по официальным данным, 187 человек. Правозащитники говорят, что жертв было больше. В Нидерландах сегодня траур по погибшим накануне в авиакатастрофе в Ливии гражданам страны. В Багдаде жертвами теракта, совершенного в среду вечером, стали 7 человек. Свыше 20 получили ранения.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Ведущий Михаил Соколов. Похоже ли преобразование середины 19 века и обещанная при Дмитрии Медведеве модернизация? Вытесняет ли миф о реформаторе Медведеве легенду о консерваторе Путине? Обсуждают завотделом Института философии Российской академии наук Алексей Карамурза и политолог Станислав Белковский. Время гостей на Радио Свобода сегодня в 19:07, а сейчас в Москве 12:32, у микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы, прошу прощения, вы слушаете «Свободу в полдень». В Великобритании приступило к работе новое правительство. Отставка премьер-министра Гордона Брауна произошла после поражения лейбористов на выборах и после того, как между консерваторами и либерал-демократами было заключено соглашение о совместном формировании правительства. Его возглавит самый молодой премьер за последние 200 лет – 43-летний Дэвид Кэмерон. Как изменятся отношения Москвы и Лондона при новом правительстве Великобритании? Возможны ли изменения в ситуации вокруг Андрея Лугового и Бориса Березовского, выдача которых в разное время безуспешно требовали друг от друга Великобритания и Россия? Будет ли преодолен конфликт, следствием которого стало закрытие в российских регионах отделений Британского совета? Об этом мой коллега Марк Крутов говорил с экспертом Лондонского Королевского института международных отношений Константином Эггертом.
Мне не кажется, что отношения принципиально изменятся. Тот кризис, который был в российско-британских отношениях в середине минувшей декады, в значительной степени был уже отправлен, отнесен на задний план правительством Гордона Брауна. Все, что касается российских иммигрантов в Лондоне, все, что касается истории с Александром Литвиненко, все это официально продолжает оставаться частью внешнеполитического дискурса Лондона. Но на самом деле никто никаких активных действий здесь предпринимать не будет. Думаю, что эту же политику, которая уже была привнесена, что ли, была практически реализована кабинетом Брауна, я не думаю, что ее будет менять Дэвид Кэмерон. Тем более, что в течение всего этого времени, ну, например, отношения между Россией и Великобританией в сфере бизнеса оставались довольно активными, в общем, такими живыми и свежими. В том, что касается диалога по Ирану, по Афганистану, тоже, в общем, он продолжался, прямо скажем. Поэтому я принципиальных изменений для себя лично не вижу.
И все-таки хотелось бы вернуться вот к тому, о чем вы упомянули. Возможно ли какие-то изменения в развитии ситуации вокруг выдачи Андрея Лугового, на который настаивает Лондон? Может быть, в истории с Борисом Березовским какие-то изменения могут произойти или нет?
Думаю, что нет. Думаю, что позиция, которую сформулировал предыдущий, теперь же ушедший в отставку министр иностранных дел Дэвид Милибанд, останется в силе. Луговой, в случае, если появится на территории Европейского Союза, будет иметь, видимо, много неприятностей, но если он туда не поедет, то никаких активных действий для того, чтобы нажать на Россию, Лондон не будет предпринимать. Что же касается Бориса Березовского, то здесь существует стандартный набор ответов, кстати, вполне соответствующий действительности набор ответов, которые дают английские официальные лица. Его вопрос – это вопрос, который решал британский суд. Британский суд его решил одним образом, не другим образом, поэтому правительство на это никак повлиять не может. Я думаю, вот эти две принципиальные вещи останутся. Другое дело, что, скажем, в вопросах, связанных с двусторонним внутренними отношениями коалиционное правительство либерал-демократов и консерваторов может слегка иначе расставить акценты, ну, например, проявлять больший или меньший интерес к ситуации с гражданским обществом в России, а быть более или менее жестким в отношении России по, скажем, иранскому вопросу. Такие нюансы возможны. Но, мне кажется, вот эти все старые истории, их не будут никоим образом обострять. Потому что английский политический класс очень прагматичен. И когда он понимает, что не может добиться результата, а здесь однозначно патовая ситуация с обеих сторон, то я не думаю, что английский политический класс будет предпринимать, и правительство Великобритании будет предпринимать какие-то дополнительные шаги. Я бы отметил другое. Мне кажется, что в российском руководстве появляются какие-то признаки, я не знаю, если не оттепели, то желание поддержать какие-то более нормальные, что ли, отношения с западными странами, в том числе и с Европейским Союзом. И вот здесь, например, есть какие-то моменты, которые могли бы быть позитивно восприняты в Лондоне, наоборот. Ведь в этом танго двое танцоров. Ну, например, разрешение заново открыть региональные офисы или хотя бы один региональный офис Британского Совета. Это один из тех, может быть, шагов, которые могло бы сделать российское руководство, если оно хотело бы улучшить отношения с правительством Великобритании или начать их, по крайней мере, с чистого листа при новом кабинете. И я, честно сказать, такого шага во время саммита «Большой восьмерки», на который уже поедет Дэвид Камерон и где будет Дмитрий Медведев, я такого шага не исключаю.
В эфире «Радио Свобода» был эксперт Лондонского Королевского института международных отношений Константин Эггерт. Как отношения Москвы и Лондона изменятся при новом правительстве Великобритании? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров обращался к жителям и гостям столицы.
Хорошо.
Нового премьера видели по телевидению уже?
Мне очень нравится.
У нас и так достаточно приличные с ними отношения. Пока-то я еще не слышал от них, чего они хотят. Пока они не проявили себя никак, поэтому о чем говорить пока. Ничего не изменится, я думаю, все то же самое будет. Консервативная Англия, она есть консервативная, я думаю, ничего не изменится.
Понятия.
Чтобы наладить туристические связи, больше студентов российских обучалось в Англии. И чтобы вообще простые люди больше общались. Но я думаю, со стороны Британии вряд ли будет безвизовый, потому что консервативная страна. Но, конечно, хотелось бы более походить на Британию, поскольку там меньше коррупции.
Кардинально ничего не изменится в отношениях. У нас в Англии всегда спокон веков сложные отношения. Березовский – это мелочь. Такое вот стратегическое противостояние, оно всегда было и в ближайшее время останется.
Так же, наверное, все и останется, как и было.
Тема Березовского, может быть, они пересмотрят ее?
Даже не знаю. Он уже свое наворовал, и там сидит, и ему там очень хорошо. Никто его не отпустит.
Я не знаю.
У нас своя Англия. Вы и заботы.
Ну как что? Хорошие отношения.
Я американец. Отношения между Россией и Англией, я думаю, что не улучшится, более ужесточится. Россия становится все более и более агрессивной и идет к более ужесточенной внутренней политике. Вертикали здешней власти к добру-то не приведет. И Запад должен, так сказать, дать отпор. Президент Обама, вероятно, не совсем понимает, с кем он имеет дело.
Так, жители и гости Москвы отвечали на вопрос, как изменится отношение Москвы и Лондона при новом правительстве Великобритании.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». «Радио Свобода» продолжает цикл, посвященный окончанию Второй мировой войны в Европе и сегодняшнему восприятию событий тех лет в европейских странах. 65 лет назад Третья армия Соединенных Штатов освободила нацистский концентрационный лагерь Маутхаузен на территории Австрии, недалеко от города Линц. Он считался одним из самых чудовищных лагерей смерти, где с особой жестокостью пытали и убивали узников. За время существования лагеря с 1938 по 1945 год там погибли более 125 тысяч человек. После войны лагерь был превращен в мемориальный комплекс. О том, какое место концлагерь Маутхаузен занимает сегодня в сознании современных австрийцев, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Австрии Мария Клайн.
В Австрии мемориал Маутхаузен считается не просто памятником погибшим, но и олицетворением того исторического периода, который должен остаться в памяти нации. Посещение мемориала стало обязательным для школьников и является частью курса современной истории. Однако в последнее время у мемориала возникли финансовые сложности. Сотрудникам приходится отказывать школам в проведении экскурсий. Австрийский комитет Маутхаузена ведет переговоры с Министерством внутренних дел, финансирующим мемориальный комплекс, о выделении необходимых средств. Председатель правления комитета Вилли Мерни надеется, что деньги будут найдены. Однако, по его мнению, работа с молодежью не должна ограничиваться экскурсией.
Я считаю, что посещать мемориал имеет смысл только в том случае, если мы также поднимаем тему национал-социализма в Европе сегодня. Австрийский комитет Маутхаузена успешно работает с молодыми людьми не только в мемориале. Мы проводим в этом году 300 семинаров на тему о гражданском мужестве. 300 групп молодых людей могут в школе или на рабочем месте в течение дня дискутировать на эту тему. Для многих юношей и девушек события, произошедшие 65 лет назад, кажутся невероятно далекими. В большинстве случаев даже их родители в них не участвовали. Поэтому важно говорить с молодежью не только о событиях того времени, но и о том, как могло случиться, что десятки тысяч людей не видели или не хотели видеть, что происходит. Сегодня это тоже бывает. Поэтому еще более важный вопрос, что делать, чтобы такое не произошло вновь.
Летом по инициативе Министерства внутренних дел в мемориале пройдет семинар под названием «Молодежно-исследовательский форум Маутхаузен», посвященный темам национал-социализма, концлагерей, Холокоста. Студенты Венского университета, юные историки, психологи, педагоги, будущие специалисты в области театра, кино, изобразительного искусства представят свои работы. Состоятся обсуждения и дискуссии. О том, что знает сегодняшняя австрийская молодежь и школьники об истории своей страны в период нацизма, я спросила одного из организаторов семинара, педагога, психолога и историка Агнес Сикору.
Есть школьники, которые говорят, мы не можем больше этого слышать. Нам непрерывно говорят это с первого класса. На уроках религии, истории, биологии, философии эта тема поднимается всюду. А есть другие, которые считают, что этого недостаточно и хотят узнать больше. Другая сторона вопроса – учителя истории, которые тоже по-разному относятся к этой теме. Я знаю одного учителя, который посвятил национал-социализму и Холокосту целый семестр. Для других тема исчерпывается одной поездкой в Маутхаузен. Из Вены, например, до Маутхаузена 2.5 часа езды, потом 2 часа экскурсия и 2.5 часа обратно. В этом случае у школьников нет возможности ни обсудить увиденное, ни выработать какое-то отношение к этому.
Австрия хоть и была в течение 10 послевоенных лет оккупирована союзными войсками и поделена на зоны, тем не менее получила статус жертвы нацизма, а не агрессора. Это привело к определенным искажениям роли австрийцев во Второй мировой войне в сознании нации. Общество обеспокоено ростом популярности крайне правых радикальных партий и движений, особенно среди молодежи, говорит Агнес Сикора.
После окончания Второй мировой войны Австрия приняла на себя роль жертвы Германии и долго жила с этим. Потом, наконец, пришло прозрение и признание того, что австрийцы несут свою и достаточно большую долю вины. Я убеждена, что именно история национал-социализма и Холокоста должна быть центральной темой в курсе истории, поскольку она касается глобально нас всех, потому что это было величайшее в истории нарушение прав человека. И здесь надо говорить не только об истории Австрии, но и о том, что это означает для всех нас, для других народов, для меня лично, для моего сознания как гражданина мира, как европейца. Только тогда наступает момент, когда мы сознаем, это касается нас всех, и мы все несем ответственность за будущее.
В ночь с 1 на 2 февраля 1945 года около 500 узников Маутхаузена, в основном советские военнопленные, вооруженные булыжниками и другими подручными средствами, напали на часовых. 419 из них удалось бежать, остальные погибли при штурме. Операция по поимке беглецов получила название «Охота на зайцев». В ней принимали участие как лагерные охранники, так и местные жители. Спаслись только 9 человек. В минувшем феврале группа австрийских школьников прошла по тем местам, где произошла трагедия. Знания и опыт, приобретенные во время этой экспедиции, они обсуждали с учителями и политиками. 5 мая, когда в Австрии отмечается День жертв насилия и расизма, они стали почетными гостями торжественного заседания австрийского парламента. Вице-спикер парламента выразил надежду, что молодое поколение поколение страны формируется в духе уважения таких ценностей, как толерантность и гражданское мужество. Мария Клайн для Радио Свобода, Вена.
В эфире «Свобода в полдень», в Москве 12:45. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
8 милиционеров погибли при взрыве автомобиля в Сергокалинском районе Дагестана. Есть раненые, их число уточняется. На юге Киргизии в городе Ош около 500 оппозиционеров захватили здание местной администрации. На шахте Распадской в Кемеровской области найдены тела еще 6 погибших. Поиски оставшихся 24 шахтеров прекращены из-за возросшей загазованности в забое. Таковы новости к этому часу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Шахта Распадская. В ожидании нового пожара. Ситуация стремительно ухудшается.
Комментарии экспертов.
Долгие годы оппозиции. Как изменились британские консерваторы перед приходом к власти?
Право автора.
Журналист Илья Мильштейн. 2 года президента Медведева. Кто же все-таки правит Россией?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается «Свобода в полдень». Далее дневной выпуск новостей экономики. Их представляет Иван Трефилов.
Объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в апреле увеличился на 20% к уровню такого же месяца 2009 года, составив примерно 163 300 единиц, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Такой рост продаж в стране был отмечен впервые с октября 2008 года. Тем не менее, за январь-апрель продажи в этом сегменте рынка в годовом исчислении сократились на 13%, примерно до 456 180 автомобилей. Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале всех кредитных организаций России к концу первого квартала составила 26,1%, сообщил представитель Центрального банка Михаил Сухов, отметив, что за 3 первых месяца года она выросла на несколько процентных пунктов. По данным Центрального банка, за 2009 год доля иностранцев в общем капитале банковской системы страны снизилась примерно с 28,5% до 24,5%. Предельный рост регулируемых тарифов и рыночных цен на электроэнергию для всех категорий потребителей в России в 2010 году может составить 20,2%, говорится в новом прогнозе социально-экономического развития страны до 2013 года, подготовленном Министерством экономического развития. Согласно действующему варианту этого документа, максимальный рост цен на электроэнергию в России в текущем году должен составить 16%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июня составит от 291 до 294 долларов за тонну, увеличившись по сравнению с действующей ставкой примерно на 10 долларов. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 апреля по 11 мая средняя цена российской нефти Urals составила чуть более 81 доллара за баррель или примерно 590 долларов за тонну. Общий объем экономики 16 стран еврозоны в течение первого квартала, по предварительным данным Европейского статистического ведомства, увеличился на 0,2% после нулевого роста, отмеченного в минувшем октябре-декабре. При этом в годовом исчислении, то есть к уровню 3 первых месяцев 2009 года, совокупный объем ВВП стран еврозоны увеличился на 0,5%. Курс доллара на сегодня 30 рублей 20 копеек, на 16 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 38 рублей 19 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 40 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». На башнях Московского Кремля обнаружены замурованные в годы советской власти надвратные иконы. Долгое время они считались утраченными. Сейчас начались работы по расчистке этих памятников истории и культуры, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Удивительно, но не сохранилось никаких документальных свидетельств, когда вместо кремлевских икон появились заштукатуренные белые прямоугольники, правда, по-прежнему обрамленные резными каменными рамами, говорит комендант Московского Кремля Сергей Хлебников.
Известно ли, что еще в 2018 году проходил крестный ход в Кремле, что до конца 2018 года еще случались литургии на территории Московского Кремля. Дальше все. К сожалению, не оставил ничего в своих записках первый комендант Московского Кремля Мальков. Нет никаких свидетельств по этому поводу и от коменданта Петерса, и от Колуна, и Рогова. Но знаете, что их судьба была трагична. Ни рукописных, ни устных свидетельств того, что происходило по поводу закрытия икон и консервации, не осталось.
Но по косвенным свидетельствам можно предположить, что замуровали их в 1937 году. По крайней мере, есть упоминания предшествующих лет о фресках с Николой Можайским на Никольской башне, со Спасителем на Спасской, а также о надвратных иконах на других башнях. Как бы то ни было, все были настолько уверены, что изображения не уцелели, что уже велась речь о новоделах, говорит Владимир Акунин, более всего известный как руководитель структуры «Российские железные дороги», но, кроме того, он председатель попечительского совета общественного фонда Андрея Первозванного.
В день инаугурации Владимира Путина патриархом Алексеем II ему было передано мозаичное изображение двух икон для того, чтобы их разместить в ранее предназначенных для этого киотах. Этого не было сделано именно по причине того, что ученые, специалисты в области культуры сомневались в соответствии этих изображений историческим.
И вот теперь на двух выходящих на Красную площадь башнях проведены первые исследования, свидетельствует Сергей Хлебников.
Работы очень осторожно были проведены. Первый шурф был микроскопический. Но только после того, как наткнулись на сетку, стало понятно, что можно смелее производить работы.
За металлической сеткой оказалось пустотное пространство. За ним, сквозь крошечные шурфы, исследователи увидели живопись. О ее качестве и сохранности пока говорить рано, утверждает генеральный директор музеев Московского Кремля Елена Гагарина.
Икона первоначально относится, по-видимому, к XVI веку. Но иконы или XVI века там, или более поздние мы сейчас сказать не можем. Понятно, что те иконы, которые находились на открытом воздухе, XVI века нетронутыми сохраниться не могли, поэтому они много раз поновлялись. Поэтому насколько здесь сохранился слой XVI века, есть ли он там вообще, и каков тот слой живописи, который мы сейчас обнаружим, мы пока что не знаем.
Однако обнадеживает тот факт, что в 1927 году известный искусствовед и реставратор Игорь Крабарь сообщил студентам на лекции, что в 1918 году фреска с Николой Можайским реставрировалась, и тогда обнаружилось, что она была вся записана в XVIII веке, вторично в XIX веке масляными красками, которые были удалены. Стало быть, древний слой первыми советскими реставраторами был раскрыт и укреплен, отчего бы ему не сохраниться. По словам Елены Гагариной, надвратные кремлевские иконы – это еще и память о древней топонимике Москвы.
Название «Спасская башня» и название «Никольская башня» происходит не от того, что там находились иконы. Через Спасскую башню вела дорога к храму Спаса Смоленского, который находился ниже собора Василия Блаженного. Точно так же «Никольская башня» называлась не по тому образу, который находился над ее воротами, а это было начало пути к храму Николы Старого, который находился на Никольской улице. Являлись ли эти иконы списками храмовых икон, которые находились в этих очень посещаемых, очень хорошо известных в Москве XVI века храмах, мы не знаем. Но, тем не менее, сохранились изображения, сохранились прорисовки тех икон, которые мы надеемся найти сейчас.
Как видим, загадок пока больше, чем ответов, однако очень скоро многие тайны начнут раскрываться. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Торжества по случаю 65-летия победы в Великой Отечественной войне закончились, и они не в последнюю очередь запомнятся громким обещанием президента обеспечить жильем всех ветеранов войны, у которых до сих пор нет собственных квартир. 84-летний нижегородец Александр Сальников до сих пор прописан в трехкомнатной квартире с четырьмя членами своей семьи и вынужден снимать квартиру. Чиновники отказали ему в получении отдельного жилья, заявив, что приходящиеся на ветерана квадратные метры превышают установленные в области нормы. Из Нижнего Новгорода репортаж корреспондента «Свободы» Сергея Анисимова.
Сергей ушел на фронт в 42-м году в возрасте 17 лет. Боевое крещение Сальников принял в 43-м году в составе противотанкового лыжного батальона на Волковском фронте возле блокадного Ленинграда. После ранения Сальникова направили на Ленинградский фронт командиром минометного расчета. Второй раз Сергея Павловича ранило в Прибалтике. Победу Сальников встретил в Германии в звании старшего сержанта и с орденами Великой Отечественной войны, Красного Знамени и медалями за отвагу и за взятие Кёнигсберга. После войны Сальников работал в Москве в литейном цехе предприятия ЗИС, откуда его послали в командировку на Горьковский автозавод. Сейчас большую часть военной пенсии инвалид войны Сергей Павлович тратит на маленькую съемную квартиру, потому что жить по месту регистрации очень сложно. В трехкомнатной квартире, где он прописан, зарегистрировано еще 4 человека, его дочь и молодая семья внука, говорит Сергей Сальников.
Раскладушку-то вечером раскладываю спать, чтобы, а утром просыпаюсь, ее складываю. И так вот несколько лет все так устал уже. В туалет пойдешь, все занято там, совмещенный, санузел там. Там, значит, то не стирает, то моется, то еще что-нибудь.
3 года назад Сергей Павлович попытался встать в очередь на улучшение жилищных условий, написал заявление в районную администрацию, но ничего не вышло.
Но я ведь федеральный льготник-то, и меня этих незаконов местного значения не относятся ко мне. Почему так они относятся, не знаю. Я писал президенту в 2008 году. Мне там канцелярия администрации президента прислали все документы на областное правительство. Отвечают мне то же самое. Я вторично в 2009 году написал президенту, как раз перед праздником День Победы. То же самое прислали их канцелярии сюда же. И все то же самое. И вот я сейчас подал, давно уже месяц прошел, областной прокуратуру. Все документы подал, мне взяли, приняли заявление, потому что сейчас разбирается прокуратура, кто прав, я или они.
Начальник учета и распределения жилья администрации Нижегородского района Нижнего Новгорода Наталья Солкина так объясняет сложившуюся ситуацию.
На сегодняшний день инвалиды войны ставят на учет при площади, учетной норме, не более 10 метров общей площади на одного зарегистрированного человека. Сальников Сергей Павлович проживает в трехкомнатной квартире на общей площади 53,7 квадратных метров. И зарегистрирован там 5 человек. Сказано президентом было действительно так, да, всем ветеранам войны, но как бы его слова подкреплены еще законодательными документами.
Интересно, что инвалид войны Сергей Сальников никогда не имел жилья от государства. Тем обидно для него сегодняшний обман.
Свои законы, у нас свои документации, положение у нас свое. Вот еще президент обещал, пускай президент дает.
Сергей Анисимов для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущий Евгений Назарец и продюсер Наталья Гуреева. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут, на радио «Свобода» программа «Час прессы» с Еленой Рыковцевой. «Хочу поддержать министра Сердюкова». Обсуждаем статью Леонида Млечина в «Московском комсомольце». Почему общество не спешит приветствовать те гуманные перемены в армейской службе, которые вводит министр обороны России? В дискуссии участвует журналист Леонид Млечин, сын которого служит в армии, рок-музыкант Юрий Шевчук, чей сын уже отслужил в армии, журналист Виталий Ярошевский, который не хотел бы, чтобы двое его сыновей служили в армии, а также Виталий Цимбал, заведующий лабораторией военной экономики Института экономики переходного периода. Программа «Час прессы» сегодня в 13 часов 7 минут. А следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода» «Время свободы» начнется в 16 часов по московскому времени. Главная информационная тема сегодняшнего дня получит развитие. Я же с вами прощаюсь, желаю хорошего дня и всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Предварительные просчеты разрушения внутри шахты.
Всего рабочим комбината хозяин задолжал 56 миллионов рублей.
Амбициозная цель выйти на утроение товарооборота.
Сегодня мы подтверждаем нашу общую цель – разбить и уничтожить Аль-Каиду.
Причиной исхода сели стало извержение вулкана и интенсивная таяние.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».